Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Полгода со дня смерти Бориса Немцова. Кто отдал приказ об убийстве одного из лидеров оппозиции? В Петербурге подходит к концу суд над организатором убийства Галины Старовойтовой Михаилом Глущенко. Почему эксперты сомневаются в том, что это преступление полностью раскрыто? По каким причинам политическое убийство стали непременной составляющей новейшей истории России? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 27 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня исполнилось полгода со дня убийства одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова. В Сахаровском центре четверг вечер памяти политика. После мероприятия его участники возлагают цветы к месту убийства Немцова на Большом каменном мосту. Продолжается расследование этого убийства, и в этой связи звучат самые разные оценки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
По подозрению в убийстве были задержаны 5 человек. Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, и его предполагаемые пособники – Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев и Тамерлан Эскерханов. По уголовному делу также проходит бывший офицер чеченского батальона «Север» Руслан Геремеев. Его подозревают в подготовке покушения на Немцова. Однако допросить Геремеева до сих пор не удалось. Ранее сообщалось, что он покинул Россию и в настоящее время находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Родственники Немцова обвиняют следователей в бездействии. Дочь Бориса Немцова на прошлой неделе обжаловала отказ Следственного комитета России допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и еще нескольких высокопоставленных чиновников республики по делу об убийстве ее отца. Адвокаты Жанны Немцовой также подали жалобу на бездействие следователей, которые, по их мнению, устранились от установления заказчиков и организаторов убийства политика. Уже больше месяца проходит сбор подписей за проведение международного расследования убийства Бориса Немцова. Активисты рассчитывают собрать несколько десятков тысяч подписей. По мнению лидера партии «Парнас» Михаила Касьянова, убийство Бориса Немцова было направлено не только против российской несистемной оппозиции, но и против самого президента Владимира Путина с целью продемонстрировать, что глава государства и органы безопасности не являются единственной значимой силой в стране.
Утрата такого лидера, как Борис Немцов, конечно, это невосполнимо для нас. Я это уже неоднократно это подчеркивал. И для партии, но для меня лично, поскольку наша конструкция работы в партии, два сопредседателя, была очень эффективной. Но большая часть и более значимая часть, то, что Борис, последовательный борец за демократию и за права граждан, и борец за те реформы, которые справедливы, и за прозрачность поведения власти, безусловно, конечно, это огромная утрата. У нас фактически, ну, вы видите, вся поляна людей, кто позволяет себе так вести, высказывать свои мысли и давать гражданам советы, и критиковать власть, и формировать будущее, ну, на пальцах одной руки все эти граждане высчитываются. Таких людей, как Борис и Бориса, конкретно, просто, конечно, не хватает. Я считаю, что это, там есть три фактора мотивов. Один из них – это, конечно, давление на оппозицию. Другой – это личная неприязнь. Месть за, скажем, критику в отношении Бориса, его лично к нему отношение. И третье, безусловно, это фактически давление на Путина. В том смысле, что в стране, помимо Путина и ФСБ, есть еще и другие силы, которые являются реальным фактором, скажем, жизни, которые могут позволить себе делать это. Я по-прежнему считаю, что это сделано не по указанию Путина, неожиданно для него. Поэтому это убийство, помимо двух первых, давления и личная расправа с Борисом, еще есть плюсом давление на Путина, как демонстрация и, скажем так сказать, давление с целью признания еще одной силы, которая может так вот распоряжаться жизнями лидеров, известных людей, государственных деятелей. Вопрос в том, что следствие не движется и не предпринимаются попытки, настоящие попытки вычислить, скажем там, расследовать и найти организаторов и заказчиков. Все топчется вокруг исполнителей. Примерно так же это происходило и смертью Анны Поляковской. Никто не знает ни заказчиков, ни организаторов. Проблемы с расследованием и веры в это, в результаты расследования, она минимальная, но я уверен, что в будущем все равно мы добьемся правды, и все это будет раскрыто полностью.
Другой соратник Бориса Немцова Владимир Милов, напротив, возлагает вину и ответственность за убийство политика лично на Владимира Путина.
У меня есть очень четкая версия, что случилось. Я ее, кстати говоря, публично и подробно излагал. Я считаю, что это не дело рук каких-то отдельных представителей этого режима. Я считаю, что такую команду мог отдать только один человек. Это господин Путин. Никаких других бенефициаров, которым убийство Немцова было бы выгодно в нынешней системе, в общем, особо нет. Он мешал только Путину. Мешал политически, потому что по демократам, по оппозиции был нанесен очень большой серьезный удар. Немцов был таким важным коннектором, организационным, техническим, финансовым, который очень играл там суперважную роль, я бы сказал, вот в подготовке вот этой коалиции для участия в будущих федеральных выборах. Еще один момент, что Немцов, конечно же, играл очень важную роль на международной арене. Он имел доступ к западным лидерам. Он объяснял им, какую политику проводить. И Немцов был человеком грамотным финансово-экономическим. Он был первым вице-премьером бывшим, он проводил важные реформы, он знает, как устроена наша финансово-экономическая система. Он очень доходчиво объяснял западным лидерам, как побольнее ударить по Путину, чтобы заставить его поменять свою вот эту хищническую политику. Да? И в этом смысле, ну, Путин был заинтересован убрать человека, который так сильно ему мешал. Я считаю, что все эти люди, которые фигурируют, какие-то генералы ФСБ, какой-то Кадыров там, я знаю, как работает нынешняя система субординации. Никто из этих людей не решился бы переступить черту, зная прекрасно, что такой человек, как Борис Немцов, это личная юрисдикция президента. Президент принимает решение по тому, как действовать в отношении того или иного политика. Переступить эту черту никто не может в этой системе. Поэтому что расследование? Ну, расследование, очевидно, вышло на стадию, когда оно отказывается искать реальных заказчиков. Да? Когда нашли каких-то промежуточных деятелей, типа там этого Геремеева и Мухудинова, которые якобы скрылись, и дальше все, концы в воду, все уходит. Я считаю, что здесь вот просто, ну, это белыми нитками все видно. Я не могу себе какой-то другой версии и смысла в какой-то самодеятельности отдельных элементов этой системы я не вижу.
Политолог Кирилл Рогов полгода назад написал: «Убийство Бориса Немцова – одно из самых громких убийств в истории постсоветской России. В политическом смысле является ничем иным, как началом нового политического цикла, началом большой предвыборной кампании. Речь прежде всего о думских выборах 2016 года, которые, в свою очередь, как обычно, являются прологом выборов президента». Во-первых, Борис Немцов намеревался участвовать в выборах 2016 года. Более того, на этих выборах ему предстояло сыграть важную, в некотором смысле даже ключевую роль. Дело в том, что в то время как другой лидер оппозиции Алексей Навальный, осужденный по ложным обвинениям на время выборов, фактически лишен политических прав, Борис Немцов являлся региональным депутатом, причем одним из самых успешных региональных депутатов от оппозиции, и имел очень неплохие стартовые позиции. По мнению Кирилла Рогова, убийство Бориса Немцова стало следствием тех изменений, которые произошли в России политических элитах после присоединения к России Крыма.
В 2016 году Немцов, скорее всего, стал бы депутатом Думы и стал бы спикером оппозиции, имеющим иммунитет. И в этом смысле я и говорил о том, что его убийство сегодня, оно, безусловно, имеет к этому отношение. 2016 год – это уже следующий год. И Немцов был убит как раз накануне того, как он начал уже обдумывать и выстраивать свою кампанию по выборам в Думу. Мы находимся в периоде таких изменений, которые были инициированы политическим переворотом марта 2014 года. Как решение о присоединении Крыма, решение об изменении формулировки референдума было своего рода переворотом внутренним. В течение этого решения принимали несколько человек: Путин, Патрушев, Бортников и Ушаков. Такой тихий переворот, потому что большая часть элит была не готова к такому повороту событий и не готова к такому резкому шагу, и они были поставлены перед фактом. И этот переворот, он инициировал некоторый такой целый период нестабильности в элитах и напряжения в элитах, которое продолжается и, возможно, будет даже нарастать. Так вот, этот переворот инициировал некоторый такой катящийся камень изменений политических, частью которых было убийство Немцова, которое новая часть политического ландшафта, потому что это не формальная репрессия. Многие авторитарные режимы используют такой метод. В России раньше он был распространен в Чечне, неформальная репрессия, когда человек просто выводит в лес и убивает. Он был характерен для некоторых латиноамериканских и африканских авторитарных режимов. Такое опасное сочетание формальных и неформальных репрессий. Да, он был характерен также для режима Лукашенко в 90-е годы, во второй половине 90-х годов. Для России это новость на федеральном уровне. На региональном уровне это было, на федеральном это новость. И это часть тех изменений, которые были инициированы вот событиями марта 2014 года и опасно резким для страны политическим разворотом. Потому что в любом случае это такая насильственная попытка изменения внутренних балансов силы интересов, которая будет иметь тяжелые последствия и дорого обойдется всем.
Полагает политолог Кирилл Рогов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Петербурге ожидалось вынесение приговора по делу Михаила Глущенко. Его обвиняют в организации убийства в 1998 году депутата Государственной Думы России Галины Старовойтовой. Исполнители этого преступления уже осуждены и отбывают наказание. Осужден по другому делу в вымогательстве и известный в Петербурге 90-х годов бандит Глущенко. Он на сей раз заключил сделку со следствием и рассчитывает в обмен на искренние якобы показания смягчение приговора. Эти показания сводятся к обвинениям в адрес другого персонажа криминального мира Михаила Барсукова, который якобы руководил преступным замыслом. Этой версии верят далеко не все. В эфире «Радио Свобода» петербургский политик, депутат фракции партии «Яблоко» в городском законодательном собрании Борис Вишневский.
Я глубоко уверен, что найдут настоящих. У меня есть просто большие сомнения в том, что у господина Кумарина был какой-то серьезный интерес избавиться от Галины Васильевны Старовойтовой, которая никогда бизнесом не занималась, никаких коммерческих интересов не имела, в этих разборках никак не участвовала, занималась исключительно только политической правозащитной деятельностью. То есть никак с Кумариным не соприкасалась. Ну, господин Глущенко может, видимо, надеяться на смягчение или освобождение от наказания, валить сейчас все на кого угодно. Мне трудно судить о достоверности этих показаний, потому что я не следователь и не прокурор. Как-то плохо мне в это верится, честно говоря. Когда убивают серьезного политика, обычно все-таки заказ исходит не от криминальных структур, а обычно исходит он от властей. Плохо я верю в то, что будут названы действительно организаторы и заказчики убийства Галины Васильевны и понесут за это наказание. Когда власть-то сменится, я все-таки надеюсь, что это произойдет при моей жизни, будет уже поздно что-то расследовать, что уже будет не вспомнить, не найти концов. Поэтому у меня очень небольшая уверенность в том, что мы узнаем, как все было на самом деле. И не только про это убийство.
Петербургский политик Борис Вишневский. В четверг в Октябрьском суде прокурор попросила суд увеличить срок наказания Глущенко с 13 лет. С таким требованием сторона обвинения выступала на прошлом заседании до 17. Глущенко успел выступить с последним словом, но в перерыве ему стало плохо с сердцем, поэтому вынесение приговора перенесли на пятницу. О сегодняшнем заседании говорит адвокат обвиняемого Александр Афанасьев.
По своем последним словам Михаил Иванович попросил прощения у всего русского народа за все то, что он совершил в 90-е годы. Просил учесть его исключительный вклад в раскрытие всех обстоятельств убийства Галины Васильевны Старовойтовой. Еще раз подчеркнул тот факт, что его роль была до крайности малозначительна и вряд ли стоит, как это делают представители потерпевших, те меры наказания, которые получили Волчин и Акишин, проецировать на его судьбу. Человека приступообразно повышение артериального давления, поэтому был он достаточно краток и сказал самое главное, мы имеем в виду, значит, отсутствие какой-либо самостоятельности в выборе позиций тем должностным лицом, который эту позицию доводит до сведения не только правосудия, но и сведения общества. Вот она сказала 13 в пятницу, прошло 6 или 7 дней, и вдруг на тебе мы слышим новую позицию прокуратуры, которая ничем не мотивируется, не приводится никакие дополнительные доводы. Все это результат банального чиновничьего порядка, который царят прокуратуре Санкт-Петербурга. 40 лет я наблюдаю это явление. Оно было таковым в советское время. Тогда еще прокурорам они состояли в одной партийной организации с судьям. Им нужно было заранее согласовывать, сколько прокурору просить и сколько судья даст. И все это заранее было известно. Сегодня партийной организации нет, а нравы и порядки ушли не очень далеко. Я сказал по этому поводу о том, что я не могу согласиться как с тем, что прокурор утверждала в пятницу, 21 августа, так и с тем, что прокурор утверждала в сегодняшнем судебном заседании применительно к вопросу о мере наказания Глущенко.
Я считаю, что если закон предусматривает возможность прекращения уголовного дела в связи с истечением срока давности, и знаю о том, что вряд ли эти положения закона будут применены Глущенко, то я считаю своим долгом такого рода позицию и такого рода требования доводить до сведения вышестоящих судебных инстанций. И не только в апелляции, но и в кассационной процедуре.
Говорил адвокат Михаила Глущенко Александр Афанасьев. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Она сегодня провела первую половину дня в Октябрьском суде. Татьяна, по ощущениям, обвинительным ли будет приговор в адрес Глущенко? Предрешена ли его судьба, как вы считаете?
Ну, конечно, мне кажется, нет человека, который в этом бы сомневался, включая адвоката Александра Афанасьева.
Если будет вынесен приговор, видимо, адвокат подаст апелляцию, но, тем не менее, можно ли сказать, что в целом расследование убийства Галины Стародовойтовой на этом завершится?
Нет, конечно, нет. Естественно, и адвокаты потерпевшей стороны, и как-то все эксперты, которые следят за этим, конечно, они считают, что расследование не прекратится. Ну, во-первых, оно не прекратится потому, что не предъявлено обвинение Барсукову Кумарину, на которого указал Глущенко. То есть теперь следователям предстоит установить, правду говорил Глущенко или нет. Здесь ситуация такая, ведь он заключил сделку со следствием, поэтому приговор ему по закону может быть не больше 2/3 установленного срока, а пожизненного приговора не может быть вообще. И вот ему запросили 17 лет. Кстати, вопрос Афанасьева и недоумение, почему сначала 13, а потом 17, оно объясняется довольно просто. Я проконсультировалась с юристами, мне объяснили, что 13 лет – это только за организацию убийства Старовойтовой. Глущенко уже отбывает наказание 8 лет строгого режима за вымогательство в отношении братьев Шевченко. Практически половину отбыл этого срока, и путем, как говорят юристы, частичного сложения сроков, вот и получается эта цифра 17. 13+4, вот очевидно так. Он мог остаться крайним, то есть он мог остаться главным заказчиком, и ему этого не хотелось, даже с учетом того, что за истечением срока давности ему не могут дать пожизненное, но 20 лет он может получить. Он еще не такой старый, хоть и сердцем у него не порядок, и думаю, что ему имеет смысл бороться, в общем, за каждый год.
За ходом процесса по делу об убийстве депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Случайное совпадение совсем разных событий, окончание процесса над Глущенко и мероприятие памяти Бориса Немцова заставляют задуматься над тем, почему современная история России сопровождается политическими убийствами. Именами Немцова и Старовойтовой список жертв российских политических убийств не ограничивается. В этом списке, помимо прочих, журналист Анна Политковская и бывший офицер специальных служб Александр Литвиненко. Объединяет всех этих разных людей то, что они выступали против сложившейся в России системы отношений между властью и обществом. Мой собеседник, ветеран российского правозащитного движения, политзаключенный советских времен Сергей Ковалев.
Я далек от мысли утверждать, что некоторые из них заведомо были организованы высшей властью. Сказать такие слова я могу только об одном случае. Это убийство Литвиненко. Вот здесь высшие лица государства отлично знали, что это убийство будет. Не случайно они отмазывают так Лугового. В этом же ряду несколько другие вещи. Известные террористические акты. Хоть на спектакле «Нордост», хоть в Беслане. И это заведомая установка высшей власти не считаться жертвами и защищать так называемый государственный престиж. Во всем мире первый приоритет – это жизнь заложников, а у нас нечто, понимаете ли, вот такое нематериальное. Это совершенно очевидные вещи, потому что, скажем, в случае Норд-Оста, школьник старших классов мог бы предсказать, как подействует снотворный газ. Ну, Беслан, конечно, вина на организовавших штурм – это все вранье, будто бы террористы спровоцировали этот штурм. Ничего подобного. Есть еще несколько смертей. Галина Васильевна Старовойтова. Это еще допутинская. Власть, которая создает обстановку истерии и беснования в стране, власть, которая вводит антиконституционные нормы в законах и указах, она и есть в любом случае важный участник убийства. Но убийство Галины Васильевны Старовойтовой, думаю, не было согласовано наверху. Но полагаю, что провал расследования не без участия высших сил тоже, наверное, можно сказать и об Анне Степановне Политковской. Наверное, и о Борисе Ефимовиче тоже. Понимаете, нити тянутся в Чечню. И господин Путин отчетливо отмазывает от следствия Рамзана Кадырова. Это очевидная вещь. И очевидны причины, по которым Путин не может расстаться с этим своим гауляйтером. Путин в тупике, ему некуда деваться. Ему надо переть на пролом, что он сейчас и делает, или капитулировать. Ну, не тот это человек, который искал бы компромиссов, постепенной капитуляции, постепенного ухода. Да потом, знаете ли, я предполагаю, что нынешняя российская власть отрезала себе пути для мягкого ухода.
Я сейчас имею в виду не только Путина, и Путина тоже, но не только Путина, а просто всю систему российской постсоветской власти. Власти, которая не заинтересована в том, чтобы найти организаторов убийств, очень достойных людей, политиков, журналистов. Почему она этого не делает? Потому что она считает, любая власть, путинская или не путинская, что эти люди убиты в интересах государства или по каким-то другим причинам?
А о некоторых из этих убийств, думаю, нельзя сказать, что власть считает, что они убиты в интересах государства. Хотя не без некоторой доли такого рода суждений. Потому что все политические убийства, их жертвы – это оппоненты власти. Вот когда я говорю, что я не берусь уверенно предполагать, что на высшем уровне организованы каждый из этих убийств, я имею в виду следующее. Власть создает в стране ситуацию, которая способствует этим убийствам, и не может создавать другую, потому что главная цель власти – удержаться и продолжать пилить немаленькие деньги, кормить своих, своих сатрапов. И это важная цель. Вслед за советской властью, по нашей исторической традиции, власть не желает знать правду. Она толкует события при помощи своих, так сказать, верноподданных экспертов и выгодных ей понятиях. Ну, например, когда Путин публично валит все там на Америку, я думаю, он убеждает не только, старается убедить не только слушателей, но и самого себя. Мне рассказывала очевидица этого Светлана Алексеевна Ганушкина. Кто-то, может быть, сама Светлана Алексеевна сказали президенту, вы понимаете, что у нас не выборы, что эту процедуру трудно назвать выборами. Он не сказал, нет, что вы. Это демократическая процедура. Он сказал, а вы думаете, у них по-другому? У них тоже так. Только они более опытные и лучше умеют скрывать следы. Вот что сказал президент Путин. Следовательно, он понимает, что такое наши российские выборы. Но думаю, что он старается верить, что западные выборы точно такие же.
Пафос того, о чем мы с вами говорим, присвоится к следующему. Жертвами российской системы становятся те люди, которые особенно настойчиво пытаются помешать российской власти распилить страну.
Да, совершенно верно. Кто как? Кто старается помешать распилить страну, а кто старается по старому диссидентскому лозунгу заставить соблюдать Конституцию? Ведь наша нынешняя Конституция такая же бездействующая, как сталинская. Это просто брошюрка, в которой что-то написано. Никто этого не читает. Там, между прочим, есть две вполне пристойные главы. Много недостатков у этой Конституции, но она способна к совершенствованию и к совершенствованию строя. И, между прочим, это документ прямого действия. Все сводится к тому, как говорил нам однажды прокурор в зоне, Больше никогда не присылайте мне жалоб и заявлений со ссылками на Конституцию. Объясняю. Конституция пишена не для вас, она пишена для американских негров, чтобы они хорошо понимали, как счастливо живется советскому народу. Наша нынешняя Конституция абсолютно не отличается теперь от сталинской.
По вашему мнению, есть какие-то силы в России, которые способны изменить ситуацию в стране или нет?
Меня не смущает 86% крымнаш. Меня смущает то, что среди этих 86% довольно много творческой элиты. Людей грамотных, не глупых, имеющих жизненный опыт и понимающих, что они делают, становясь доверенными лицами господина Путина, или восхваляя там что-то, критикуя Украину, Бандера, фашизм, как теперь говорят. Для меня главная трагедия страны началась в осенью 99-го, в начале 2000 года, когда Путин становился президентом. Знаете, из публичных фигур я могу на пальцах одной руки пересчитать тех, кто громко сказал: что вы делаете? Нельзя подполковника КГБ делать президентом страны. Это то же самое, что в Германии был бы канцлером офицер гестапо или штази, или что-то в этом роде. Нельзя из этой конторы выбирать власть. Понимаете? Вот беда. В стране с такой историей среди интеллигенции не нашлось достаточного количества людей, которые сказали бы, из этой конторы выбирать начальство нельзя. И теперь там половина артистов, музыкантов, там, за редкими исключениями, все они сидят в норе. А ведь на самом деле демократия – это не воля народа, а это свобода меньшинств. Это права меньшинств беспрепятственно конкурировать за одобрение большинства. Беспрепятственно, честно, открыто, прозрачно конкурировать с властью ли, с другими оппонентами. А у нас теперь принято говорить, ну что же, это на самом деле я вам как биолог могу сказать, а это записано в нашем геноме, потому что наши далекие животные предки уже 2 миллиона лет тому назад делили мир на своих и чужих и скалили зубы на чужих, и тесно держались ближе к своим. Ну, вот если вы почитаете Чеслова Милоша, он блестяще разбирает это, не ссылается на животных предков, а ссылается на инстинкт людей. Надо поступать так, как все. В нашей стране наиболее ярко выражено стремление именно поступать, как все. Не отличаться от большинства, не выходить из стада.
Получается, что этот русский геном никак не изменить, это стремление оставаться в стаде и быть как все. И это означает, что виновников, организаторов этих политических убийств мы так никогда и не найдем.
На оба вопроса ваши оба вопроса в одном я отвечу, как это ни странно, все-таки отвечу отрицательно. К сожалению, у нас в стране сейчас невозможно ничего подобного польской солидарности. Вы помните, что это был профсоюз, начальные цели которого были сугубо профсоюзные. Вот условия труда, оплата там. Очень быстро этот профсоюз понял, что это негодная позиция. Нужны политические свободы, и тогда можно будет уверенно добиваться социальных сдвигов. А без этих политических свобод ничего не получится. У нас сейчас та же точно эта ситуация. Значит ли это, что эта ситуация безнадежная? Природа полна примеров, когда незначительные усилия приводят к серьезным результатам. Это то, что называется в физике фазовым переходом, курковым, так сказать, эффектом. В социальной истории, ну вот, пожалуйста, мировые религии. На чем они были основаны? На сообщении немногих людей о том, что кто-то ожил после смерти, или на снах пророка Мохаммеда. Что это за основание? А что выросло из этого? Было бы нескромно в этом ряду упоминать диссидентское движение 60-х, 80-х. Оно нечто близкое ей. Знаете, без этого движения то, что называется перестройкой, не пошло бы по этим рельсам. И Запад не стал бы требовать сколько-нибудь заметной либерализации. А Запад прагматичен и труслив. Запад стал это требовать, потому что западная, не западные политики, а западная общественность стала говорить об этом со своими властями. И на Западе нельзя было пренебречь общественным мнением. И я хотел бы надеяться, что когда-нибудь наша творческая элита изволит проснуться. Ну ведь и сейчас, на самом деле, то, что называется уличной оппозицией, оно же тоже по количеству несравнимо с тем, что было в 60-е годы. Это все-таки десятки тысяч, а иногда за 100 тысяч. Ну, правда, мы помним времена, когда 500 000 выходили на улицы Москвы. Но это было, так сказать... Это было недолгое торжество по поводу рухнувшей всем ненавистной власти. Но, между прочим, эту власть поддерживали не 86%, а как бы не 96%, если проводить опросы, да?
Об общественном договоре в России и российских политических убийствах в эфире «Радио Свобода» размышлял ветеран российского правозащитного движения Сергей Ковалев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 27 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Адвокат бывшего президента Виктора Януковича уверяет, что главное дело в отношении его подзащитного приостановлено. В поселках Хакасии шахтеры и сотрудники горнодобывающих предприятий объявили голодовку. С фасада исторического дома в Петербурге сбит барельеф с изображением Мефистофеля. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 27 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
7 украинских военнослужащих убиты и 13 ранены при боевых действиях с сепаратистами за минувшие 24 часа. Граждане России имеют полное право не соблюдать ни правовые, ни справедливые законы, считает бывший глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский. Дочь Бориса Немцова Жанна обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на неэффективное расследование дела об убийстве ее отца. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова. В Карелии в поселке Пяльма во время встречи с губернатором Александром Худилайненом умерла 64-летняя пенсионерка. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 27 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинский следователь сможет допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича в Ростове-на-Дону. Об этом заявил сегодня, выступая на пресс-конференции в Киеве, адвокат проживающего в России Януковича Валерий Сердюк, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
27 августа следствие должно получить адрес, по которому в России, в Ростове-на-Дону, проживает беглый экс-президент Украины. На вопрос журналистов на пресс-конференции, почему Виктор Янукович не явился на допрос 11 августа в Генпрокуратуру Украины, Сердюк продемонстрировал фрагмент интервью одному из украинских телеканалов, депутата Верховной Рады Леонида Ємця. В этом интервью парламентарий, в частности, сказал, что если Янукович появится на Украине, то его здесь пристрелят как собаку. Адвокат утверждает, что громкое дело о расстреле Майдана приостановлено. После пресс-конференции Виталий Сердюк ответил на вопросы русской службы «Радио Свобода».
Когда ориентировочно может состояться в Киеве судебный процесс над Виктором Януковичем?
Конкретной даты у нас нет. Я думаю, процессы состоятся, когда прокуратура соберет достаточное количество доказательственной базы. Я вижу, что доказательств в деле Януковича нет.
А в каких конкретно уголовных делах сейчас фигурирует имя Виктора Януковича?
Виктор Янукович фигурирует в деле по Майдану, так называемому деле о приватизации Укртелекома. Это два дела, по которому официально уведомлен о подозрении Виктор Янукович. Также он фигурирует в деле по Межгорью, по Сухолучью, по принятию законов 16 января, а также по делу о создании преступной организации. По этим делам уведомления о подозрении ни защита, ни Янукович не получали. Самое громкое дело, безусловно, и дело наиболее актуальное на сегодняшний день для общества, это дело Майдана. Все стороны заинтересованы в том, чтобы это дело было расследовано как можно быстрее. Общество смогло получить ответы на вопросы, кто все-таки причастен к гибели людей. Расследование дела относительно Януковича по Майдану приостановлено. Янукович обратился с требованием Генеральной прокуратуры относительно придания публичности материалов этого дела, для того, чтобы каждый гражданин Украины смог при желании ознакомиться с соответствующим материалом и для себя сделать вывод относительно причастности каких-либо лиц к данным трагическим событиям.
Разыскивается ли сейчас Виктор Янукович Интерполом? В украинских СМИ была информация, что он фигурировал по одному экономическому делу, связанному с Укртелекомом. Действительно ли это так? Сейчас Интерпол Януковича не разыскивает.
Розыск Интерполом Януковича по данному делу не проводится. Это было единственное дело, экономическое дело, по которому Янукович был оглашен в международный розыск. На сегодняшний день каких-либо ограничений по передвижению в связи с розыском Интерпола нет. Дело Укртелекома, по сути, подменяет собой дело Майдана. Поскольку по делу Майдана Интерпол отказался разыскивать Януковича, ссылаясь на наличие в этом деле политических мотивов. В связи с этим родилось новое дело с обвинением в причастности к хищению и присвоению 220 миллионов гривен во время приватизации Укртелекома. По сути, Януковича обвиняют в том, что он украл средства путем принятия закона. Причем этот закон на сегодняшний день действует. Деньги, которые выделялись с бюджета, 220 миллионов, были получены государственной службой спецсвязи. Государственная служба спецсвязи за эти деньги у государственного предприятия приобрела оборудование и поставила на эту сеть, которая была передана государству.
Но вот бывший глава СБУ господин Наливайченко не раз говорил, что есть доказательства причастности Януковича к расстрелу активистов на Майдане.
Я считаю, что таких доказательств нет, поскольку согласно требованиям действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины защита имеет право ознакомиться с соответствующими доказательствами. Мы неоднократно подавали в Генеральную прокуратуру обращение с просьбой предоставить доказательства, кроме процессуальных документов, свидетельствующие о деятельности следствия, конкретных доказательств защита не получила.
В ответ на слова защитника Януковича о том, что дело по Майдану приостановлено, генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил журналистам, что продолжается следствие по всем уголовным делам в отношении бывшего главы государства, а по одному из них продолжается процедура заочного осуждения Виктора Януковича. Тем не менее, то, что дело по Майдану приостановлено, подтверждает и адвокат родственников Небесной Сотни Павел Дикань.
Смотрите, у нас есть определенная коллизия уголовно-процессуального законодательства, которая устанавливает срок расследования после вынесения подозрения 12 месяцев. Подозрение Виктора Януковича было вынесено, если я не ошибаюсь, 25 февраля 2014 года. В связи с тем, что ни Российская Федерация, ни сам он не сообщали о своем месте жительства, хотя нам известно, что он находится за Российской Федерацией, Генеральная прокуратура, он действительно был объявлен в розыск. В связи с этим материалы в отношении Виктора Януковича были выделены из 228 производства в отдельное производство и приостановлены до установления местонахождения и возможности проведения, соответственно, следственных действий. Но у нас же не выполняется межгосударственное соглашение с Россией о выдаче лиц, находящихся в розыске. Поэтому эта ситуация достаточно подвешенная получается.
Как вы оцениваете слова защиты Януковича о том, что все дела против экс-президента Украины шиты белыми нитками и его не в чем упрекнуть даже в деле о расстреле Майдана?
Насчет не в чем Януковича упрекать я бы все-таки не спешил утверждать, потому что как минимум та совокупность преступных действий Януковича, которая происходила в государстве Украина, начиная как минимум с ноября 2013 года, а по большому счету и ранее, потому что все началось с решения Конституционного суда и при вынесении этого решения судьями Конституционного суда, насколько мне известно, расследуются в том числе факты давления на судей, соответственно, преступных действий со стороны представителей власти и понятного интереса какого лица. Вся совокупность этих действий говорит о том, что либо как минимум бездеятельность высших должностных лиц государства имела место, а как максимум преступный сговор с целью захвата власти. Видимо, защита Януковича под прямыми доказательствами имеет в виду показания именно о приказе, о том, что сам господин Янукович лично отдал приказ о расстреле там 20 февраля или о разгоне 30 ноября. Да? Мы с вами понимаем, что если такой приказ и был, он отдавался в устной форме и, безусловно, письменный приказ никто не писал. Однако сами эти действия, которые происходили, сама цепочка людей, вовлеченных в эту преступную деятельность, свидетельствует о том, что она должна была происходить ведомо либо при участии руководителя государства.
Говорил адвокат родственников Небесной Сотни Павел Дикань. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 27 августа. В двух поселках Акасии, Абазе и Тёе более 50 человек, это шахтеры и сотрудники горнодобывающего предприятия, объявили голодовку, требуя выплаты заработной платы. Как сообщил Радио Свобода, профсоюзный лидер абазинских горняков Геннадий Амазараков, в Абазе в здании рудоуправления голодают 47 человек. В соседнем поселке Тёе в акции продолжает участвовать 8 человек. С лидером профсоюзов Анной Семечкиной беседовала корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Голодающих осталось из 12 человек, 8 человек. Двое, в том числе, как бы они не сняли свои кандидатуры с голодовки, но их по состоянию здоровья увезли в больницу в тяжелом состоянии. А двоим женщинам с организации «Восток Сантехмонтаж» выплатили частично заработную плату. И они ушли, сняли свои кандидатуры с голодовки в связи с тем, что у них дети, они матери-одиночки, дети находятся одни дома. Но на сегодняшний день остаются 8 голодающих, у которых требования погашения полной задолженности по заработной плате и освобождение от компании, которая руководит предприятиями ООО «Тёйский рудник» и ООО «Абаканский рудник». Та, которая довела наше предприятие до банкротства. В наше предприятие введена процедура внешнего наблюдения. Работники считают, что данная компания, в общем-то, привела к такому плачевному результату наше предприятие. И все боятся, что могут даже закрыть данное предприятие. Не только голодовка ради заработной платы, но и ради сохранения предприятия. С ноября месяца 2014 года большая часть работников находилась в простое по вине работодателя с оплатой 2/3 средней заработной платы. Поселок этот тупиковый, это не город. Это специально как бы построены были градообразующие предприятия, и судьба жителей этих поселков зависит от работы этих предприятий. Этих людей посадили на 2/3. Ну что такое 2/3? Есть, допустим, высокооплачиваемый работник. Если он получает 50 или 80 тысяч, ему достаточно 2/3. Если этот работник работает за 15 тысяч заработной платы, то никак не отражает эта заработная плата нормального существования человеческого данных работников. Поэтому, находясь за гранью нищеты, даже не получая то, что вот эту нищенскую зарплату, работники вот в течение июня, июля не получали, а теперь уже и август, доведены до отчаяния. 1 сентября, вот оно уже вот не за горами, дети не собраны в школы. Ну, так просто как бы люди терпеть больше не смогли и заявили о такой акции протеста. Мы проводили митинги, мы проводили пикеты по работе нашего предприятия. Ну, как бы не были услышаны. Единственное, конечно, когда мы стали проводить такие массовые мероприятия по защите своих прав, правительство обратилось к руководству страны, оказанию помощи ООО «Руда Хакасия». «Руда Хакасия» неэффективно руководит предприятиями. Они настроили множество различных пирамид, через которые как-то выводятся деньги с предприятий. Мы не можем этого доказать. Мы обратились в Следственный комитет. за тем, чтобы забрались в фиктивном банкротстве предприятия, в Москву обратились. ОБЭП изымал документы, но пока результатов не видим. Как можем, так защищаем свои рабочие места, и свои предприятия и жизнь, как говорится, под солнцем. Вот так вот.
Но мы знаем, что также абазинские горняки объявили голодовку. Такая совместная получилась у вас акция протеста.
Не всегда же ведут вот такую ситуацию под контролем, да? Они увидели, что и работники вышли на голодовку в Тюйском руднике. Им погасили задолженность по заработной плате, допустим, уже частично за июль месяц, да? А абазинскому руднику за июнь месяц не заплатили. Но естественное желание людей жить лучше, как-то обеспечивать свои семьи, не голодать дома. Это не совместная акция, никто не договаривался, что совместно будет проводить какие-то действия. Конечно, мы же интересуемся, мы в одной системе находимся, профсоюзники горно-металлургического профсоюза, мы вместе работаем. Более 40 человек, точно я не могу сказать, на вчерашний день было 37, но вроде присоединяются еще и работники обслуживающей сферы, которые не получают заработную плату, и работники таких же энергосетей, как и у нас «Восток-Сантехмонтаж», только у них по-иному она называется, эта организация. Там точно так же не получают люди заработную плату. Сегодня «Зенин» к ним приезжает, и в час у них где-то будет встреча с главой Хакасии. Люди сегодня никому уже не верят, как бы, да? В свое время он вышел инициатор по сохранению наших рудников, когда ставился вопрос о их закрытии. А он сказал, что мы сохраним эти рудники. Ездил также к Владимиру Владимировичу Путину, как бы, и сказал, что мы не дадим закрыть наше предприятие. Под его патронажем как бы, было создано предприятие «Оруда Хакасия», которых освободили от уплаты всех налогов. Значит, какие-то налоговые послабления им дали. Но на сегодняшний день, имея послабления, они не платили также во все уровни во всех бюджетах. Кроме этого, имея послабления. Или когда Евроструда также просила какие-то послабления, предприятия могли остаться у них работать. Мы работали там достойно, в Евроструде. Это социально ориентированная компания. Сегодня, перейдя в руду Хакасия, мы не видим человеческого отношения к людям.
Лидер шахтерского профсоюза из Хакасии Анна Семечкина в беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Мелани Бачиной. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». С фасада доходного дома Лишневского в Петербурге сбили барельеф с изображением Мефистофеля. Акт вандализма связывают со строительством напротив этого дома храма Ксении Блаженной, над которым несколько дней назад был возведен крест. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков.
Первым сообщил о том, что некие люди уничтожили фигуру Мефистофеля на доме архитектора Лишневского на Лахтинской улице, историк Дмитрий Браткин. В Фейсбуке он написал, цитирую, «Мефистофеля с фасада сбили. Пару дней назад поставили крест на строящейся церкви напротив. Вчера ходили какие-то бодрые люди и фотографировали фасад с Мефистофелем. А сегодня в 15 часов с крыши свесился рабочий и тюк-тюк-тюк. Привет ИГИЛу». Конец цитаты. По сообщениям жильцов дома Лишневского, рабочие не представились. Организацию, из которой они прибыли, не назвали. Фонтанка.ру опубликовала фотографию белой газели, на которой, предположительно, вывезли разбитого Мефистофеля. На ней хорошо читается номер машины 646КЕ. Строительство храма Ксении Блаженной напротив дома Лишневского ведется уже несколько лет, хотя жители ближайших домов и протестовали против этого строительства. В самом храме какую-то причастность к этому акту вандализма категорически отрицают. Казначей храма Ксении Блаженной Надежда Стеценко заявила.
Могу сказать, церковь к этому отношения никакого не имеет.
Надежда, к вам не обращались с такой инициативой представители какой-нибудь группы православных?
Кто не обращался, мы тоже ни к кому не обращались. Мы были сами удивлены, что это произошло. Такого не было. Мы законопослушные граждане, мы православные христиане. И, конечно, мы не нанесем вред никакого исторической застройки нашего города. Мы тоже санкт-петербуржцы, и мы радеем о том, чтобы наш город сохранил наше наследие историческое.
Обратившийся в правоохранительные органы депутат законодательного собрания Александр Кубинский убежден, что по всем признакам эта акция носила целенаправленный характер.
Воспринял я это с большим огорчением, и ощущение было, как будто мне плюнули в лицо и в душу, потому что я тоже житель петроградской стороны, и дом с Мефистофелем является одной из наших ярких достопримечательностей. Если бы это производилось бы обычной, нормальной фирмой, там, толком сервиса, например, в рамках заботы о состоянии дома, то так бы это никто не делал. Во-первых, поставили бы в известность КГИО. Дом находится под охраной, напоминаю. Второе. В принципе, его можно было легко снять целиком или по частям, потом отреставрировать и поставить обратно. Это авторская работа. Сделано было так, что демонстративно его уничтожили. Теперь, кстати, предстоит его восстанавливать по закону. Городу придется тратить деньги. Конечно, то, что там два дня назад воздвигли крест на храме напротив, заставляет задуматься о том, что нашли какие-то вот такие квазиправославные люди, я их называю православными хунуйбинами. Хотя, конечно, они никакие не православные, они просто язычники. Это язычники, которые используют православие ровно так же, как исламское государство использует ислам для выражения своей ненависти, злобы, агрессии и черносотенных настроений. Вот у людей, естественно, возникла эта мысль. Кто-то вспомнил, что якобы несколько лет назад священник этой церкви сказал, что это изображение здесь быть не должно, что вот тут не будет. Первая мысль, которая возникла, это в том, что решили таким образом избавить церковь от такого соседства. Мефистофель был ровно напротив купола этой церкви.
Городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников сразу после вас тоже обратился в прокуратуру Петроградского района, и оттуда уже сообщили, что начали проверку. Но будут ли наказаны виновники? История с двумя актами вандализма в московском манеже заставляет как-то сомневаться в этом, как и в том, что фигура Мефистофеля будет восстановлена.
Нет, восстанавливать культуру обязан. Я написал заявление вчера еще в полицию. То есть полиция должна проводить расследование. И они считают, что будут его проводить. И, в принципе, там я не думаю, что там сложно установить, кто это сделал. В Москве, я не знаю, насколько там активно все это ведется. Там ведь на самом деле до месяца есть на проверку, да, для того, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела или отказе возбуждения уголовного дела. Здесь то же самое, что мы будем держать под контролем этот самый процесс.
Дом Александра Лишневского на Лахтинской улице, который был доходным домом самого архитектора, один из как минимум 40 домов, спроектированных им в Петербурге в доэволюционный и послеэволюционный период. Об Александре Лишневском рассказывает писательница Татьяна Мэй.
О нем не так уж, в общем-то, много известно, хотя осталось много, ну, по городу зданий, и он узнаваем очень, потому что я вот когда вожу экскурсантов своих, всегда обращаю внимание, что если видишь дом какой-то необычный, вот какая-то есть такая фантазийная в нем деталь, то это почти всегда оказывается Лишневский. Ну, строил он в начале 20 века, как-то расцвет модерна был, и, в общем-то, все это было в ходу, и на его домах всегда можно увидеть каких-нибудь животных таких, причем не просто, а там какие-нибудь кошки с распушенными хвостами, выгнувшие спины, какие-то горгульи. Вот. Ну и вот был на Лахтинской, уже был, к сожалению, Мефистофель. Там же церковь строят уже лет 5, наверное. Ну и так это все ни шатка, ни валка. И я с старушкой разговаривала с местной. Она верующая, она очень-очень радовалась, что строится церковь, Ксении Блаженной в память, сожалела, что медленно. А я так шутку спросила, говорю, а вот что напротив церкви-то Мефистофель ничего, вы его не собираетесь никуда там, ссылку. Она возмутилась, руками на меня замахала, говорит, что вы, он наш местный, он наш сторожил, никуда мы его не отдадим, не денем. Ох, Лишневский, он же умер во время блокады в 42-м году, сохранилось такое большое наследие, которое пережило и Первую мировую, и гражданскую войну, и, не знаю, революции, и все что угодно, и стрельбу, бомбежки. И вот так погибло совершенно диким, нелепейшим образом.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 27 августа работал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Виктор Резунков, была писатель Татьяна Ней и петербургский политик Александр Кобринский. С фасада исторического дома в Петербурге сбили барельеф с изображением Мефистофеля. Вот так обстояли дела в четверг, 27 августа 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели. Всего доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».